Лекторий «Прямая речь» представляет. Дмитрий Быков. Горький. На дне. Курс «Главные произведения школьной программы».
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, мы немножко подзадержавшись, начинаем все-таки обещанный разговор о «На дне». Пьеса, которая в 1903 году принесла Горькому такой успех, что ее постановка, единственная разрешенная в МХТ, Московском художественном театре, сопровождалась обмороками и уличными демонстрациями. А в 1904 только ее постановки в Германии приносили деньги, достаточные для содержания всей Российской социал-демократической рабочей партии. То есть, фактически, благодаря роману Горького с Андреевой, которая сумела его так изящно завербовать, Горький содержал только одними немецкими гонорарами за постановку этой пьесы выдающуюся главную на тот момент партию российского пролетариата. Пока еще малочисленную, но серьезную. «На дне» – самая известная пьеса Горького и, пожалуй, единственная его пьеса, кроме, может быть, «Старика», которая выдерживает серьезную критику. Потому что обычно горьковские пьесы совершенно справедливо имеют подзаголовок «Сцены» или «Картины». В них практически нет сюжета. Конфликт очень примитивен, как справедливо писал Корней Чуковский. У Горького такое чувство, что он перед началом работы в конторской книге всех персонажей графит делит на две части. Слева Ужи, справа Соколы. Слева Лара, справа Данка. Слева Хорошие, справа Дурные и так далее. То есть для Горького вообще не характерен глубокий психологизм. А уж психологизм в пьесах. Горький – замечательный мастер короткого рассказа, новеллы. В последние годы стали удаваться ему и большие формы. «Жизнь Клима Самгина» на две трети роман замечательный. Но, говорят, у него все герои более или менее одинаково. И для пьесы это, конечно, серьезный минус. Прежде всего, связано это с тем, что и в мемуарах Горького что Толстой, что Блок, что Андреев, совершенно разные люди умудряются у него говорить одинаково его собственной горьковской речью, с его тире, с его инверсиями. Ну, бывают такие люди, которые в мире видят главным образом себя, ничего в этом нет дурного, и Горький, который всю жизнь писал вещи из личного опыта, автобиографические, о тех, кого знал, и о том, что знал, естественно, что он все мерит несколько на свой манер, на манер личной биографии. Тем не менее, пьеса «На дне» получилась, я бы сказал, помимо авторской воли и в известном смысле против авторской воли. Горький задумал после «Мещан», первой своей пьесы, имевшей тоже довольно шумный успех, он задумал пьесу о ночлежке, о быте ночлежки. Он хорошо знал этот быт, потому что сам во многих ночлежках побывал. Была у него и концепция, сформулированная довольно внятно еще в цикле рассказов «Бывшие люди». Там речь идет о том, что человек вообще проект неудачный, проект человечества на нынешнем этапе заслуживает полной переплавки. И, кстати говоря, у Горького такой радикализм художественный, он привел к довольно странным результатам, потому что, скажем, очерк «Соловки» – это, как ни странно, следствие той же самой позиции. А люди отправляются на переплавку, и это прекрасно. Нужно начать с нуля. Проект человечества нужно вообще начать с нуля, потому что ремонтировать его бессмысленно. Все социальные формы уродливы, все нравственные нормы извращены, религия продалась, все заново, с нуля. И те, кто сегодняшние вот эти главные герои считаются маргиналами, они и есть. Не те, кого отвергло это общество, а те, кто отверг его. Не отверженные, а отвергнувшие. Вот из босиков, из людей, которые называются бывшими, потому что все с себя скинули, всю прежнюю оболочку, И получатся новые люди, люди обновленного человечества. Потому что для того, чтобы пойти вверх, надо оттолкнуться от дна. Отсюда образ дна для Горького очень симптоматичный. Надо, кстати, заметить, что пьеса первоначально называлась «На дне жизни». И только Леонид Андреев, который вообще гораздо лучше Горького писал пьесы и больше понимал в такой драматургической многозначительности, предложил оставить «На дне». Это гораздо сложнее и умнее. Строго говоря, образ дна для Горького – это не образ конца, не образ разложения. Это скорее образ старта, начала некоторой новой жизни. Но для того, чтобы эту жизнь начать, надо окончательно отринуть предыдущую. Вот он задумал пьесу о людях, которые раздеты. Такая концепция голого человека на голой земле. Все, что на них надето, это рухлядь. Потому что большинство людей, они всю свою жизнь переодеваются. Вот от первой редакции остался монолог барона, который говорит: «Я всю жизнь только переодевался. Сначала носил студенческую тужурку, потом фрак, потом арестантский халат, сейчас вот лохмотья. А где был я настоящий?» И действительно, Горький прав в том, что большая часть людей носит убеждения, маски, должности, а подлинный человек, голая его сущность, исчезает. Но это, как учили уже в 20 веке экзистенциалисты, во многом, кстати, отталкиваясь от этой пьесы, «Голый человек на голой земле». Ну, а там один из героев на дне, такой есть клещ, который как раз надеется, что он рабочий человек, надеется, что он вырвется оттуда. Он там рассказывает, что все они дрянь. Но они дрянь с точки зрения клеща, ведь это тоже фамилия весьма говорящая. Он в жизнь вцепился, он не хочет от нее отлепиться. А вот от этой жизни, отвратительной, лживой, надо оторваться, надо полностью пасть, как Сатин. И тогда для тебя есть шанс начать заново. Там один герой, помните, говорит: «Я раньше был скорняк, у меня руки были по локоть желтые, а я думал, никогда эта желтая краска от красителя шкур никогда от меня не отпадет, не слезет. А сейчас слезла, и они у меня просто грязные». Вот человек, как правило, профессию носит как эту краску, а вот сбросить профессию, статус, родственные связи, кстати, это и есть вернейший путь – начать с нуля, а ничего, кроме как начать с нуля, человечеству не остается. Вот Горький задумал пьесу очередную про этих бывших людей, как его часто называли, нитшанцем из ночлежки, и у него действительно есть вот эта нитшанская вера в то, что новый человек, сверхчеловек придет вот уже сейчас на рубеже веков, но Горький действительно полагал, что он придет из низов. Причем не из пролетарских низов, а с настоящего дна. Надо, кстати, сказать, что раннего Горького, такого, ну, не скажу романтического, но, по крайней мере, еще довольно книжного, его пролетарии не очень-то интересовали. Пролетариями он заинтересовался под влиянием Ленина, потом на Капри, когда открыл школу. А так-то, по большому счету, его не интересуют скучные пролетарии, люди, которые ходят на работу. Не интересуют его крестьяне. С крестьянами он достаточно поконтактировал в Красновидово, спасибо. У него его интересуют именно люмпины. Карточные шулеры, воры, как пепел. Многие вспоминают, что к ворам Горький питал особенную любовь и считал их работу своего рода, если это можно назвать работой, своего рода артистической. Они очень легко расстаются с деньгами, а тем, кто деньги зарабатывает, помните, да, присуща жадность. Сатин же говорит, что не те хороши, кому деньги легко достаются, а те, кто с деньгами легко расстаются. Это очень важная мысль. И вот пролетарий ему не интересно, а интересно ему ночлежники. И он задумал такую пьесу, где вот эти голые люди, люди в лохмотьях, люди, с которых сброшено все и все их прошлое в том числе, они дерутся, постоянно грызутся, постоянно говорят друг другу гадости, у них разворачиваются какие-то конфликты. Но иногда они выходят, там весна, действие происходит весной. Вот они ранней весной выходят как-то, сегодня это назвали бы субботником, тогда этого понятия не было. Выходят наводить порядок, благоустраивают территорию вокруг своей ночлежки. Как-то солнышко греет, как-то птички поют. Ну и под это дело они впервые проникаются друг к другу какой-то любовью, даже какой-то своеобразной гордостью. Это был катарсис. Судя по всему, это была бы плохая пьеса. Но он начал ее первые картины, они, кстати, мало изменились, читать Толстому. У Толстого сложное было отношение к Горькому. Он сначала очень его полюбил, потом его раздражала его популярность, его цинизм, его, в общем, и неумение себя вести, а главное – эксплуатация собственных жизненных наблюдений. И когда он выслушал начало этой пьесы, он сказал: «Да ну что вот вы все описываете, эту грязь, эту дрянь, знаете, это как вот шел я недавно из Тулы в Ясную Поляну, иду и вижу, под кустом двое нищих любятся, оба синенькие, отвратительные, ползают, елозят друг по другу». Я подумал: «Господи, как вот солнцу не противно на это смотреть». Он довольно точно определил ощущение от ночлежной атмосферы, которую описывает Горький. Действительно, ночлежка там очень зловонная, она написана совершенно правильно. И не зря, кстати, Ленин, который был вообще неплохим критиком, решивший посмотреть «На дне» в постановке МХТ уже после революции, когда у него появилось время, он ушел после первого действия, сказал: «Это все вранье, это благополучные люди изображают ночлежников». Ну, настоящие ночлежники совсем не такие, хотя я расскажу потом, как МХАТ серьезно относился к постановке, как они под руководством Келлеровского изучали ночлежки Хитрого рынка, все готовились. Но не вышло. Это была блестящая постановка, но того зловония, которое так и чувствуется, когда читаешь, его нет. Ну вот, после этой отповеди Толстого Горький обиделся и поступил, как настоящий писатель поступает в таких случаях, он вставил Толстого в пьесу. А все, к чему прикасался Толстой, делало текст глубже, полемику интереснее, а реальность неоднозначнее. Ну вот мы знаем, например, что Чехов писал «Палату номер 6» именно в порядке полемики с Толстым. Полемики довольно безжалостные, потому что Толстому действительно казалось, что вот философия стоика, философия Марка Аврелия может спасти человека в любом положении, что даже можно, находясь в тюрьме, быть свободным. Ну и вот поместил толстовца Рагина, Рагин, Ражий, толстый, большой. Андрей Ефимович Рагин и Чехов поместил в, даже хуже, чем в ночлежку, в психиатрическую больницу, в палату номер 6. Ну и показал, как он там будет свободным, довольным, соблюдающим достоинство и так далее. Ужас. И вот об этом, собственно, и Горьковское «На дне», о том, как человека с толстовскими взглядами, толстовской манерой говорить, помещают в ночлежку. И то, и другое форму полемики. Это же Чехов сказал на рассказ Толстого «Много ли человеку земли нужно?», там, где кажется, что мертвецу вообще-то оказалось нужно всего два аршина. Он отвечает: «Это мертвецу нужно два аршина, а человеку нужен весь мир». Вот такой же акт полемики со стороны Горького эта пьеса. У него очень успешно, очень точно получился Толстой. Мы как бы слышим этот дробный старческий говорок, мы узнаем этот веселый цинизм, который в его общении с людьми иногда проглядывал. Ну, например, помните вот эту замечательную реплику: «Что-то я тебя в моем околотке не видел». «А видать, не вся земля в твоем околотке поместилась, милый человек. Осталось немножко и опричь его». А это толстовская реплика. Это ведь в толстовских воспоминаниях мы читаем, когда приехал один толстовец и стал за общим столом в Ясной Поляне рассказывать, как он стал счастлив, как он с облегчением вздохнул, приняв толстовское учение, как его жизнь гармонизировалась. Толстой громко, громким шепотом, так, чтобы всем за столом было слышно, перегнувшись, сказал Горькому: «Все врет, шельмец, но это он для того, чтобы сделать мне приятное». Ну, в Толстом много такого глубокого, тонкого, тотального, непревзойденного знания людей. Ну, и Лука такой же. Но Лука сделан очень хитрым старичком. Он с одной стороны, ласковый утешитель. С другой, по определению самого Горького в одном из писем, он утешает, чтобы от него отпали, чтобы от него отстали, чтобы не тревожить покоя ко всему претерпевшейся холодной души. А Лука – циник, Лука – каторжник, и, кстати говоря, мы не знаем, за что он сидел. Может, он убийца, он беспашпортный, может, он беглый. И он при этом ведет себя очень странно. Он за всеми подслушивает, вот он, делая вид, что дверь хлопнула, помните, он остается подслушивать разговоры Пепла с Василисой. Он все знает про ночлежников, очень цепко и внимательно за ними смотрит. Он доброжелателен, но доброжелательность его хитрая, скрытная. Он действительно каждому говорит то, что человек хочет от него услышать. Забавный старичок. А по мне и жулики ничего, и ни одна блоха не плоха. Все черненькие, все прыгают. За этим действительно угадывается такой скорее моральный релятивизм, чем сочувствие. Ну вот он утешает больную Анну, потому что это ему ничего не стоит. Утешает актера, что, мол, есть лечебница, где лечат от алкоголизма, потому что тоже ему это ничего не стоит. Сочувствует ли он кому-то? По большому счету нет, или, во всяком случае, мы этого не видим. Кроме того, когда убивают Костылеву, владельца ночлежки, Лука убегает первым. И это дает некоторым исследователям и некоторым, кстати, артистам, вольно трактующим пьесу, основание предполагать, что именно Лука и убил. У нас нет, кстати говоря, никаких оснований прямо обвинять Пепла. Убийство-то произошло не на наших глазах. У него были основания убивать Костылева. С другой стороны, он не хотел убивать Костылева. Помните, он говорит, что буду я руки марать, а такую дрянь жизнь себе портить. Он вор, а воры, как вы знаете, блюдут свою профессиональную честь и весьма редко убивают, потому что есть профессия. Профессию не хочется путать, да? Воры, убийцы – это разные категории уголовного мира, разные страты. А вот Лука мог бы, если бы захотел. Правда, какая ему выгода, а с другой стороны, может быть, ограбил тайно. Не знаем. Мы знаем только то, что Лука – самый загадочный персонаж пьесы, и они, прямо не схлёстываясь с Сатиным, движутся в направлениях противоположных. Вот как ни странно, у Сатина есть своя философия в этой пьесе. А я, кстати, хочу сказать, что вот горьковская, так сказать, драматургическая наивность, она проявляется в том, что общая фабула пьесы к ее философии, к главному вопросу, поставленному там, не имеет никакого отношения. Фабула пьесы – это история Василисы, молодой 26-летней жены Костылева, которая хочет его извести, а Костылев – отвратительный старик, еще хуже процентщица, он фарисей, он такой иудушка, он все время произносит молитвы, какие-то фарисейские афоризмы, что вот за добро твое воздастся тебе. При этом он жаден, как паук, он всем говорит: «А надо бы мне полтинничек на тебя накинуть», на что клещ ему говорит: «Ты уж сразу петлю на меня накинь». Говорит: «Да что мне от твоей петли? А вот если полтинничек накину, так и чего доброго, лампадку, маслицу куплю, будет гореть лампадка перед образом». Ну, совершенно омерзительный тип. И, конечно, он больной, кроме того, бессильный. А Василисе хочется Пепла как-то подговорить на убийство и остаться с ним, с Пеплом. У Пепла своя любовная интрига. Он влюблен в 20-летнюю Наташу, Василисину сестру. Василиса, кстати, паук еще похлеще Костылева. И если она узнает, что у Пепла любовь к Наташе, то она чего доброго убьет обоих. Это такая тоже леди Макбет, тоже тип роковой женщины, уже часто в литературе бывавшей. Своя отдельная линия, еще более интересная, это линия барона. Барона того самого, который все переодевался, у него любовь с Настей. Настя – кроткая проститутка, которая в него влюблена, потому что он благородный, а она, как все девушки простые, мечтает, что принц в нее влюбится и читает дешевые романы, типа «Роковая любовь». В общем, все эти фабульные узлы, которые сами по себе, будь они поставлены в центр пьесы, могли бы придать ей остроту и конфликтность, все эти узлы не имеют отношения к главной проблеме, которая неожиданно разворачивается между Сатиным и Лукой, что действительно характерно для горьковского драматического искусства. Один прием здесь есть, и этот прием проведен виртуозно. Между Сатиным и Лукой почти нет диалогов. Один раз они обмениваются случайными репликами. На самом деле главные конфликтующие, главные интересные автору персонажи – это именно Сатин и Лука. Лука – утешитель. Сатин говорит, что правда – бог свободного человека. А Сатин не просто говорит о том, что утешение вредно, что святая ложь вредна. Сатин как раз прокламирует то, что человек – это звучит гордо. Это знаменитая фраза «человек – это великолепно, человек – это звучит гордо». И Горький сознательно идет на этот страшный диссонанс, прекрасно понимая, что это реплика карточного шулера. Да, это шулер, но, тем не менее, он имеет моральное право говорить, что это звучит гордо, человек. Почему? Во-первых, потому что на каторгу он попал, вступившись за честь сестры, то есть он не совершал, по сути дела, преступления, он наказал мерзавца. Это не было корыстным преступлением. Был когда-то он телеграфистом, там, мальчишкой, он вспоминает. Человек он образованный, карточным шулером он стал только потому, что работать он не хочет. Работать унизительно. Он говорит, труд – это унижение, позор, проклятие человека. Вот сделайте для меня труд удовольствием, и тогда я, может быть, буду работать. Он, как и Горький, ненавидит физический труд, считает его рабским. И, в общем, позиция его совершенно верна. Человек – это свободное, прежде всего, существо. И чем приспосабливаться всячески к этой жизни, а к ней именно апофеозом приспособленчества является Лука, чем приспосабливаться, лучше честно, откровенно пасть. От всего отказаться. Мы действительно видим Сатина на дне. В самом начале он не просто проигрался, а его еще поколотили. Он вымогает пятак на опохмелку, у него все тело болит. Он вообще действительно находится на пределах падения. Лука же – это такой хитрый старичок, который умудряется для всех быть хорошим. И вот это приспособленчество к жизни, умение устроиться в ней, обустроить хотя бы самый убогий угол, зацепиться, оно Горькому, конечно, ненавистно. Ненавистен ему и Клещ, который пытается в ночлежке работать. Ненавистен ему и Бубнов, который тоже уверен, что он выйдет оттуда. Жалеет он актера, который откровенно гибнет, а в конце вешается. Жалеет Настю, брезгливо жалеет барона, а восхищается Сатиным. Потому что для Горького Сатин – это вот и есть тот новый человек, человек, отринувший любые возможности компромисса, человек, с которого может начаться новое человечество. Что делает Лука? Лука ведь не только утешает. Лука выстраивает свои отношения со всеми. Он никого не пускает на свою суверенную территорию, а про всех других он все узнает и говорит вот именно то, что этим людям нужно. Аню он утешает, актера он утешает. Он понимает, что ему, да, даже для Клеща он находит слова. Ему надо любой ценой защитить свое место в мире. И он очень удобный и приятный для всех старик. Все с шуточкой, с прибавуточкой, с усмешечкой. И Горький, почему он, собственно, изображает Толстого? Он ведь думает, что Толстой на самом деле – это страшно циничный и хитрый старик, напускающий на себя вот эту любовь к людям, принудительную, конечно. Да, наверное, так, потому что на самом деле к большинству людей Толстой относился довольно-таки свысока. Толстой правильно там говорит совершенно Горькому один раз, он говорит, смешной вы, Алексей Максимович. Говорит, а почему, Лев Николаевич? Да и я смешной, и все люди смешные. С высоты толстовского опыта, толстовских 82 лет жизни, толстовского понимания людей, конечно, все смешно. Он просто носит маску, или он заставляет себя любить людей, потому что душа его понимает все. Но он говорит, что нужно заставлять себя каждый день испускать из себя паутину любви. Он не думает этого, он не чувствует этого, он заставляет себя так вести, потому что понимает, что человек изначально – это грязная и злая скотина, которым движет обычно тщеславие и похоть. Ограничители тщеславия и похоти – это или семья, или официальная религия. К официальной религии он со временем охладел, хотя во времена Анны Карениной еще вполне ее терпел, там вполне милый поп изображен священник. Но семья – это для него, пожалуй, единственный оплот. В принципе же, конечно, пьеса демонстрирует глубочайшую черту Толстого. Горький ее увидел совершенно верно. Это глубочайшее неверие в человека. Поэтому человеку нужно врать, человека нужно утешать, и человека надо как-то включать в социум, иначе вне этого социума он ни на что не способен. Мысль Горького, ну, если угодно, красивее. Человек свободен, и эта его свобода, безусловно, выше любой морали, любой прагматики, свободы человека, самостоятельность его, право его принимать решения, даже право уничтожить собственную жизнь, она превыше любой морали и любой пользы. Как ни странно, но здесь Горький напрямую смыкается с Достоевским, потому что ведь по мысли Достоевского нет ничего подлее разумного эгоизма, нет ничего подлее позитивистской философии, разговоров о разумности, о пользе. Это все лакейство. А человек свободен, и если он хочет убить, пусть он убьет, это будет правильнее, это будет свободнее, моральнее, чем соблюдать искусственную нравственность. Собственно, я думаю, что Горький потому так и ненавидел Достоевского, что в глубине-то души он же был последовательным ницшанцем, на Ницше вырос, усы отрастил в подражании ему. То есть он к Достоевскому пришел через Ницше. А Ницше всегда говорил, что корни его мировоззрения – это записки из подполья Достоевского. Человек по Сатину, по Горькому, в падении своем прекрасен именно потому, что он отверг все формы компромисса. И благородная самоотверженная гибель, и даже преступность по Горькому, она свободнее и лучше. Потому что Пепел, ну мы же понимаем, что он вор. Но он и добрый, и красивый, и привлекательный. Да и вообще Горький был настоящим апологетом преступности. Мы можем это прочесть во множестве мемуаров о нем, да и в собственных его текстах. Да и Андрей Синявский справедливо говорил, что сказочный вор – это эстетическая категория. Категория, обозначающая глубокую, если угодно, творческую природу воровства. И уж, конечно, в народной сказке вор всегда симпатичнее работника, потому что работник – это так скучно, это рабство. Не случайно слова «работа» и «раб» однокоренны. Меня вот как раз перед сегодняшней лекцией спросили, в чем я вижу актуальность пьесы «На дне». Ну, во-первых, актуальность ее в том, что ночлежки никуда не делись, и нищие никуда не делись, и на дне продолжает обитать огромное количество народу, в России особенно, потому что в ней социальные противоречия не сглажены, они предельно обострены. Но интересно еще и то, что эта пьеса, она сохраняет актуальность своей философии. Посмотрите, сколько народу сейчас лихорадочно пытается встроиться в жизнь, понравиться начальству, испустить из себя паутину любви, паутину лояльности. Сколько народу пытается вести обычную, фальшивую, лживую, безоговорочно продажную жизнь. Но насколько благороднее то, что называется, как у Пастернака сказано, «гибнуть откровенно». Насколько благороднее остаться голым, сорвать с себя все эти навязанные мундирчики, оболочки, насколько благороднее попробовать с нуля. И эта проблема остается. Я не говорю о том, что вот проблема утешительства, неутешительства, то, что в школе вытаскивают на первый план. Проблема утешительства – это частный случай. Мы прекрасно понимаем, что Лука утешает не от доброты, не от сострадания. Лука действительно утешает, чтобы от него отстали. Ну, чтобы не мешали жить. Но правда Луки и правда Сатина, они продолжают существовать и продолжают конфликтовать. Ну и кроме того, «На дне» – это одна из первых драм, которая, в общем, сохраняет огромную эстетическую актуальность, одна из первых драм, в которой проявилось вот движение так называемой новой драмы или докудрамы, которые сегодня считаются главным авангардом. Докудрама – это, как легко понять из ее названия, записанные живые диалоги, фактически магнитофонные воспроизведения жизни. Ну, а новая драма – это драма, которая описывает именно жизнь маргиналов. А не обязательно это чернуха, но это без прикрас, прямое, лобовое, минималистскими средствами, средствами, что называется, бедного театра, воспроизводство жизни, как она есть. Это и пьесы Славкина и Петрушевская это подготовили, это пьесы Коляды, далеко не документальные, но в основе своей, или Дурненковых, или Сигарева, пьесы в основе своей глубоко реалистические и даже натуралистические. «На дне» – это пьеса, в которой все диалоги предельно жизнеподобные, и герои часто говорят все разом, да к тому же еще, будучи алкоголиками, они часто теряют нить разговора. Ну и, конечно, сама по себе довольно революционная постановка Станиславского, она первой вывела на сцену фактически бомжей. Это пьеса из жизни бомжей. А, конечно, для постановки этой пьесы художников и артистов Гелеровский отвел в ночлежку. Он был одним из некронованных королев московских репортеров, прекрасно знал жизнь дна. Именно на дне разворачивается жизнь хитрого рынка, жизнь воров, убийц иногда. Иногда алкоголиков. Сохранились воспоминания актеров художественного театра о довольно смешных перипетиях там бывших. Они пришли туда поздним вечером, все уже укладывались спать, завязались какие-то разговоры, и тогда один алкоголик сказал: «Вот ты кто по роду занятий?» То говорит: «Я художник». Это был художник, будущий декоратор. Пьес говорит: «Да, а вот чувствительное, настоящее искусство ты не можешь нарисовать. Вот такую картину ты не можешь нарисовать». И достал грязную, мятую картинку, которую носил где-то в своем засаленном халате, где было изображено раскаяние блудного сына. Далеко не Рембрандт, конечно, но там серия картинок «Возвращение блудного сына». Художник, не сдержавшись, засмеялся. И вот тут, как вспоминают Сулержицкий, эти люди, которые, похоже, были на бутыли с мутным самогоном, в них всплеснулся этот самогон, и они разозлились, и еще немного началась бы драка, от которой, собственно, спас только Геляй Гелеровский, который вдруг густым басом пустил такую матерную руладу, что все застыли в восхищении. А у меня есть сильное подозрение, что все знакомство МХАТа с жизнью, оно и носило всегда такой же примерно трагикомический, гротескный характер. Но, что важно, безусловно, это был прорыв в эстетике, в том числе МХАТа, потому что это было первое появление на сцене такой грубой реальности, таких никогда не изображавшихся прежде людей. В этом многие, особенно при советской власти, когда заблуждения Горького сознательно спрямлялись, видели такой грубый реализм и даже гуманизм особый, потому что вот на дне тоже люди. На самом деле никакого гуманизма в этом нет. Уж чем-чем, кем-кем, но гуманистом Горький не был ни в какой степени. И не случайно статья Блока «Крушение гуманизма» в известной степени вдохновлена именно интенсивным общением с ним в Библиотеке всемирной литературы в 1918 году. Ну и, конечно, на дне ничего гуманистического в себе не содержит, потому что не о милосердии говорит эта пьеса. Пьеса это говорит о том, что мы встречаемся с новым человечеством. И вот это новое человечество, оно, скорее всего, действительно нарождается, потому что эволюция человека не останавливается. И по моим ощущениям, это новое человечество будет порядочно-таки безжалостным. Именно потому, что безжалостность, по большому счету, это частая черта модернистов. Она и Горькому была в огромной степени присуща. И Ленину она была присуща. Да и у Чехова не очень хорошо обстоит с сентиментальностью. А если она и есть, то он издевается над ней довольно сильно. «Над ней» – это как раз пьеса, в которой нет милосердия. Потому что человек выше милосердия. Человек – это героичное что-то. Ну, а если ты и не выдержал, то и, соответственно, черт с тобой. «А вы на земле проживете, как черви слепые живут, ни сказок про вас не расскажут, ни песен про вас не споют». Ну, жестокая или полезная, или какая хотите, эта пьеса все равно стала огромной, выдающейся вехой в развитии русского театра, и из нее в конечном итоге выросли все современные драматургические опыты, все попытки приблизить реальность к нашим глазам. Только за этим не стоит такая масштабная философия, какая стояла в случае Горького. Вопросы, что вы можете рассказать о постановке «На дне» силами писателей? Ну, а что там рассказывать? Собственно, к 30-летию литературной деятельности Горького, к 40-летию, в 32-м году, ну, потому что в 92-м он напечатал «Макара Чудру», значит, вот к 40-летию литературной деятельности писатели задумали своими силами разыграть «На дне» и показать ему. Я знаю только, что Алексей Толстой был бароном, и это очень похоже. Конечно, я думаю, что Всеволоду Вишневскому надо было бы играть Ваську Пепла, но, насколько я знаю, он в этой затее не участвовал. Да, была такая история. Мне это интереснее всего было бы, кто сыграл бы Василису. Но, в принципе, «На дне», понимаете, она довольно удобная для постановки пьесы. Я ставил ее в школе как минимум 3 раза в разных классах. И дети с наслаждением всегда вот играли, с наслаждением изображали этих ночлежных преступников. Только на клеща не находились желающие. А так Пепла, Сатина, Луку играли с наслаждением. Это вообще выгодная, хорошая пьеса, хорошо построенная в том смысле, что занята почти вся труппа. Она хороша для молодых актрис, там 2 красивые молодые женщины, даже 3, ну, Настя – проститутка, а вот Василиса и Наташа – это 2 такие сильные мещаночки, 2 такие ударные женские роли. Занять можно всю труппу, потому что квашня – старуха. А актер – старик, ну и, естественно, и остальные там средний возраст и средний класс. Она пьеса очень удобная, она запоминается, хорошие реплики. Язык у Горького там, когда уж он описывает язык дна, он-то его знал, весьма запоминающийся и четкий. Ну и вообще яркое произведение, чего ее не ставить-то, собственно. Другое дело, что она такое получилась случайно. Когда у Горького задействован как-то, понимаете, личный интерес в сочинении, ну, например, вот в «Старике», где он сводит счеты с людьми, пытающимися за счет своего трагического прошлого выторговать какие-то преимущества в настоящем. Это частое явление, и он в себе знал этого старика, потому что он всегда гордился своей бурной жизнью и считал, что ему за счет многое позволено. У меня есть такое ощущение, что вот кроме этой пьесы, ну так, какие-то есть талантливые куски в «Фальшивой монете», но вообще-то он был драматург так себе. Даже Егор Булычев, уже поздняя пьеса, написанная сознанием всех законов сцены, она при всей своей сценичности все-таки довольно картонна, довольно заданная. Ну, он не драматург. Что вы считаете лучшим произведением Горького? Лучшим произведением Горького я считаю рассказ «Мамаши Кимских» и книгу рассказов, которая называется «Рассказы 22-24 годов», а также примыкающие к ней книжки «Заметки из дневника воспоминания» и несколько рассказов, которые не входят в основной корпус новеллистический, но издавались одновременно. Например, рассказ о тараканах, из которого выросло, например, тоже целое литературное направление, вот истории таинственных людей, которые вот умерли, о них ничего не известно. Ну, это Чапиковский «Метеор» или там английский пациент Андаджи. Это вот придумал Горький. Во всяком случае, рассказ о тараканах, реконструкция личности, лежит на дороге труп, и вот автор пытается реконструировать его жизнь. Это сильное произведение. «Городок Акуров» – очень хорошая повесть. Ну, спасибо вам за интерес. Читайте и перечитывайте «На дне» и восхищайтесь авторской свободой.